Я вас категорически приветствую.
Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Как обещал в прошлый раз, остановимся на господине Великом Новгороде. Там, где мы имеем честь проживать и записывать данный ролик практически.
Да, на территориях.
Да, на территории княжества.
Чувствую, накал будет не хуже, чем в Киеве, нет?
Местами даже лучше.
Давай приступим.
Во-первых, почему это важно изучать? Ну, помимо нашего ложно понимаемого местечкового патриотизма, конечно. Если отринуть все эти мелкие шовинистические чувства, то Новгород – это вторая альтернативная Киеву столица с ярчайшей самобытностью, безусловно. Это один из центров как политической жизни, так и культурной жизни, так и экономической жизни Древней Руси вообще. И это самое большое княжество по размерам, это естественно. Такого размаха территории не было ни у кого. Там дальше с большим отставанием шла Ростово-Суздальско-Владимирская земля, и потом Киев, Чернигов, Новгород-Северский и всякая прочая мелочь. Ну, при этом, конечно, народу в Новгороде проживало меньше всех. Очень низкая плотность населения.
А прок от такой огромной территории был? С этого получалось больше денег, чем в Киеве, или меньше?
На какой-то момент, собственно, тот момент, о котором мы в основном будем говорить сейчас, как минимум не меньше. Как минимум. И то Киев получал основной доход от податного населения земледельческого, новгородцы получали основной прок с торговли. И территория, об этом подробнее расскажу, была крайне важна, во-первых, для формирования торговых путей, потому что мимо тебя трудно проехать, с одной стороны, с другой стороны, для промыслов, плодами которых новгородцы тоже активно торговали. Новгородские патриоты, вот точно таким же мелкопоместным, ложно понимаемым патриотизмом, как у меня, очень тонко все эти моменты ощущали. И момент своего соперничества с Киевом ощущали не менее. Даже в летописи отразилось. Есть такая никаноровская летопись конца 15 века, у которой одним из главных источников была Софийская перволетопись, то есть из корпуса новгородского летописания. И всем известные строки о том, как был основан Киев, то есть все мы помним легенду повести временных лет о Кие, Щеке, Хореве и сестры их Лыбеде, вот она в новгородском изложении играет совершенно другими красками. Сейчас зачитаю. «В лето 6322-е приять всю русскую землю, князь Олег, и нача по всей земли грады ставить и дани уставлять». Далее статья «Зачатие Киеву». «Быши в Великом Новгороде лютые зело разбойницы. Имя им первый брат Кий, второй Щек, третий Хорев и сестра их Лыбедь. И разбои чиняша в ограде и по селам. И князь Олег по прошению новгородцев повелел тех разбойников и сестру их руками и мать, и посадиша их в темницу. Они же начаша плакать и просишися отъехать от града. И умилосердился князь Олег и отпустил их из Новгорода. Кий же и вся эта банда идя до реки Днепра, ну и там основали Киев. То есть Киев основали какие-то новгородские разбойники, которых просто выперли из города.
Новгородская ОПГ.
Ну, их просто выгнали, потому что это были просто какие-то отбросы. Вот эти отбросы основали Киев. Ну и понятно, что учитывая, кто лежит в основании этого городишки, о каком старшинстве может быть вообще речь.
Я только хотел выкрикнуть, что это поди специально написано, чтобы унизить как-то.
Естественно, это именно сказка, созданная в Новгороде для как некий политический памфлет.
Мне немедленно вспоминается советский журнал «Крокодил», в котором была роскошная заметка о том, как японцы оккупировали Сингапур, собрали китайскую общину, и главный японец к ним обратился со следующими словами. Наука белых доказала, что они произошли от обезьян. А мы, японцы, как известно, произошли от богов. Вот это война между богами и обезьянами. А вы, китайцы, выбираете, на чьей вы стороне. По-моему, прекрасно.
Один в один вообще. Да, ну, естественно, новгородцы были уверены, что они-то, собственно говоря, произошли от первой и единственной княжеской династии на Руси. И, кстати, исторически они имели для этого весьма веские основания. Потому что, как известно, Рюрик, в реальности которого в средние века не сомневался вообще никто, и в пути его, так сказать, по Руси тоже никто не сомневался. Этот путь лежал в Старую Ладогу, тогда просто Ладогу, потом в Новгород, и только потом, после того, как Рюрик в Новгороде умер и изрядное время там прокняжил Олег уехал в Киев вместе с Игорем Рюриковичем. То есть, как минимум полтора поколения Новгород являлся старшим городом. И так как Ладога была к тому времени пригородом, уделом Новгорода, то историческое старшинство было, несомненно, за Новгородом. Но так как метрополия оказалась в Киеве, по вполне понятным экономическим причинам, надо было находиться в центре территории, ну, более-менее географическом центре территории, собирать прибыли на важнейшем торговом пути на Днепре. Поэтому метрополия переместилась в Киев. И, естественно, Новгород был вынужден стать вторым городом Киевской Руси. Что новгородцев дико угнетало, естественно. Новгород – это, конечно, торговая республика. И торговая республика – не сразу, конечно, республика, но торговым городом он стал буквально, наверное, с самых первых страниц, самых первых ступеней своей истории. Как только он вырос из маленького Рюрикова городища, которое тогда называлось, видимо, просто городище, как, в общем, и большинство маленьких поселений на Руси, видимо, их незатейливо называли просто городище. Как только вот он чуть-чуть в нескольких, там, в двух километрах от этого городища появился Новгород в начале X века, там, в первой трети X века, как только он развился в город, он, конечно, стал очень быстро доминировать как северо-западные торговые ворота Руси. Ну, во-первых, понятно, что Новгород обеспечивал выход в Балтийское море. Конечно, говорят, что Петр прорубил окно в Европу. Вот за 700 лет до Петра, даже за 800 лет до Петра, широченную дверь в Европу прорубил именно Новгород.
А где причалы были?
Причалы были на Волхове. По Волхову шли.
Там же пороги.
Обходили по волокам. Это была важнейшая функция новгородцев – обеспечивать эти волоки в рабочем состоянии, обеспечивать охрану, обеспечивать постой, обеспечивать рабочую силу, которая будет корабли тягать взад-назад. Соответственно, прибывали наши европейские друзья к нам на территорию Ленинграда, в Неву. Там их встречали лоцманы, которые проводили корабли через Маркизову лужу в устье Невы. Там их встречали, собственно, бурлаки, потому что мало кто знает, но на веслах там никакой дракар против течения в устье Невы не войдет. Ну, наверное, можно, но это как-то очень тяжело. Гораздо проще заякориться на берегу и протащить корабль. Вот. И дальше вели суда по Неве в Ладогу. А из Ладоги они уже поступали дальше, куда надо.
Возле Шлиссельбурга, где крепость Орешек, там течение такое, что не каждое моторное судно.
Это факт.
Вот именно из таких не быстроходных
катеров. Да. Там сразу скорость падает, там раза в 4, наверное.
Да. Течет у нас хорошо.
Да. Туда стали входить более-менее самостоятельно, только когда появилось парусное вооружение развитое. А вот в эти давние архаичные времена, конечно, очень важно было обеспечить вот этот путь рабочей силы и инфраструктуры. Это была важнейшая функция новгородцев. На чем, собственно говоря, в том числе они зарабатывали, потому что за все это нужно было немедленно платить. И более того, они очень строго, уже когда установились как княжество, очень строго блюли работу своих новгородцев вот на этих местах. Там договорами было запрещено всем купцам таскать с собой бурлаков и так далее, потому что как только ты привезешь с собой рабочую силу, значит, что новгородцы лишатся некоего гешефта, а это терпеть нельзя. Торговали Очень серьезно. На самом деле мы даже представить себе не можем, потому что одной из основных статей новгородской торговли был воск.
И это то, что продавали или то, что покупали?
То, что продавали. Угу. Как раз это продукт новгородского промысла был. Один из важнейших – воск и мед. Ну, они, как правило, вместе идут друг с другом. Где-нибудь в Памплонском соборе в Испании горели свечи, сделанные из новгородского воска. Точно так же, как сейчас газ, добытый на Ямале, греет
всякую сволочь.
Всякую сволочь нашего германского друга какого-нибудь холодными зимними ночами. Вот в Англии то же самое горели эти самые новгородские свечи. Но это был стратегический продукт, потому что вся Европа буквально от и до была покрыта церквями, храмами и соборами, каждый из которых ежедневно потреблял этот самый воск. И без него было просто никак. Так как в Европе лесов мало, а местами и вообще нету, а у нас их, наоборот, много, там водятся дикие пчелы, которые изготавливают дикий мед и воск. Вот бортники занимались сбором этого самого меда и воска и продавали его на Запад.
Это ж сколько их было?
Очень много.
Видимо, тут было сильно теплее, да?
Во-первых, было сильно теплее, потому что это время средневекового климатического оптимума. Вот то время, о котором мы говорим, там до конца 13 века он продолжался. Кроме того, продавали пеньку.
Это конопля, да?
Да, это конопля, из которой делали канаты.
А вот сразу тебе вопрос. Конопля была беспонтовая?
Она и как и сейчас. Только индийская конопля или ее производные содержат необходимое количество этой...
То есть новгородцы ничего не дули?
Нет, 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 нет. Может, они, конечно, что-то и дули, но точно не свою коноплю. Это абсолютно, абсолютно точно. Это биологически неоправданно. Вот. И, конечно, еще одним важным и, наверное, самым важным элементом торговли была пушнина. Соболь, горностай, белка. Белка, причем была самая разная, летняя, зимняя, там их целая плеяда есть этих самых белок. Самая ценная, конечно, зимняя, потому что у нее шкурка красивая.
Ну, густая не вылезает.
Густая не вылезает и цвета такого серовато-серебристого. Вот опять же, вся Европа, во-первых, Европа и, во-вторых, вся Персия носила этот самый мех.
Вообще, соболя, конечно, это что-то вообще нереально. Чтобы здесь жили, я про такое даже не знаю.
Они, конечно, не здесь жили. Они жили на подконтрольных Новгороду территориях, более северных. И как раз вот именно эти северные территории новгородцев в том числе очень тщательно соблюдали ото всех. Чтобы ни одна европейская сволочь, или тем более какая-нибудь владимирская сволочь, не осмелилась туда ходить и покупать соболя у местных охотников.
Хм.
Ну, во-первых, потому что... монополия нарушится, во-вторых, они, может, предложат большую цену, а там уже за 300 лет они уже договорились, что продают их, ну, очень дешево.
Угу.
Вот. А соболь, белка и все остальное, там горностай тем более, это же было не просто одежда. Вот спрашивают, а что это такое? Ну, шмотки, и чего теперь, почему это так важно? Ну, не понятно, что в них тепло, но однако в Испании не очень холодно, в общем, можно прожить без соболя, спокойно совершенно.
Видимо, статусная вещь, да?
Это не просто статусная вещь, хотя, конечно, статусная, но почему она статусная? Вот у нас нынче бриллиант или изумруд с рубином, тоже статусная вещь, но она статусная, потому что это драгоценный камень и это резервное средство накопления. Точно так же белка или соболь – это именно драгоценность, причем сопоставимая с драгоценными камнями по стоимости в то время. И это, как сейчас, например, золото, те же самые драгоценные камни, было резервное средство накопления материальных богатств. Это был эквивалент стоимости, это были натурально деньги.
Ну, они же портятся.
Нет? Очень плохо они портятся при грамотной выделке. И, конечно, правильном хранении.
То есть, это фактически в соболях ты ходишь как в бабле весь, да?
Да. Ты буквально такой, значит, ватник набил долларами плотно. И очень красиво сразу делается. Вот так. Я представляю себе какой-нибудь Марсель, юг Франции, лето там плюс 40 в тени, и король с королевой.
В соболях.
Вот полностью. Причем это же не оторачивалось соболями, это подбивалось целиком соболями. Оторочкой мехом это было такое кичи нещеплюйство, что ты оторочил, а внутри-то что, господи, там что ничего нет. Или там, может быть, бараном подшито, но это не камильфо, откровенно говоря. Должно было быть подшито целиком. Ну и на этих плюс 40 от тебя так прет.
Представляю, да.
Но зато очень круто. Второе, почему Новгород важно изучать, это, конечно, новгородская археология. Но о ней вообще в самом конце, если успеем. Угу. Потому что это отдельная, очень большая история, я могу о ней часами рассказывать. Второе, это, конечно, третье уже, прошу прощения, это политическая история, которая в Новгороде была, как и на всей Руси, крайне бурная. И Новгород – это как северное отражение Киева, он точно так же, как два зеркала, поставленные друг напротив друга, непрерывно отражали политическую ситуацию друг у друга, потому что смена центра силы в Киеве немедленно отражалась на смене центра силы в Новгороде. Ну, а Новгород со своей стороны очень активно влиял на политику Киева, то посылая войска в нужное место, то, наоборот, разрывая союзы с кем не надо, и, соответственно, таким образом он со своей стороны тоже влиял на киевские дела. Последним русским князем, который правил в Новгороде по лестничному праву, то есть когда Новгород находился в общерусской орбите правового поля, и князья по очереди садились на тот или иной княжеский престол, вот, наверное, последним таким князем был великий Мстислав Фёдор Харальд. Ну, тот самый великий Мстислав Великий Владимирович, сын Мономаха, и Гиты Харальдсон, дочери короля Англии Харальда Годвинсона, который погиб на битве при Гастингсе в 1066 году.
Это когда Вильгельм Завоеватель,
да,
высадился.
Да, да, именно так.
А с другой стороны, погиб Харальд Хардрада, мой любимец, блин.
Он чуть севернее и на две недели раньше. Ну, они все уехали из Киева в результате.
Ну, а так-то нормандская теория, конечно, не имеет права.
Не-не-не, конечно, конечно, конечно. Мы это еще раз дальше увидим. Вот. Ну, а так как нормандская теория не имеет права на существование, у Мстислава Великого была жена любимая, Христина Ингисдоттер, жена Инги, короля Швеции. Вот, но у сына, у Всеволода, в общем, не все так здорово сложилось в Новгороде. Он, можно сказать, попал под политическую раздачу. Но пока правил великий Мстислав, все было в полном порядке. Новгородцы его очень любили, как потомка Ярослава Мудрого, который дал им русскую правду. Но, впрочем, с Ярославлевым племенем у Новгорода не складывались однозначные отношения. Уже тогда Новгород начинал понимать себя как самостоятельную политическую единицу. Например, внук Ярослава Давыд Святославич, то есть сын Святослава Ярославича таким образом, в 1095 году уехал из Новгорода в Смоленск, потому что как раз тогда начиналась первая большая русская усобица, и нужно было понимать, кто сидит в Киеве, а Новгород далековато, поэтому он переместился в Смоленск. Так вот, обратно, когда он попытался приехать, его новгородцы не приняли, просто не пустили, и все. Сказали, ну, если ты уже уехал, так и оставайся в своем Смоленске, или где ты там еще собирался оставаться, нам такой не нужен. И сделали натурально ставку на Мстислава Великого, и его приняли. А в 1102 году киевский великий князь Святополк Изяславич, собственно, тоже внук Ярослава Мудрого, он захотел Мстислава из Новгорода подвинуть и поставить туда своего сына Ярослава Святополчича. На что новгородцы ему незатейливо ответили, что если у твоего сына две головы, присылай. Вот. Но для новгородцев это уже тогда понималось как оскорбление, попытка посадить Ярослава Святополчича, потому что он был бастард. Он не был сыном законной жены великого князя, а посадить бастарда себе на шею, ну, это означало такое резкое понижение статуса города вообще. Потом с такой записью в резюме плохо существовать.
Я чувствую, там кандидатам задавали исконный русский вопрос. Ты кто такой?
Ну, великий Мстислав умер в 1132 году, как известно. Тогда же, как известно, разодравшаяся земля русская. И первым, так сказать, автором этого самого раздирания стал, конечно, Новгород. Как, наверное, самая экономически самостоятельная фигура на всем пространстве Руси. Потому что Всеволод Всеславич, несмотря на то, что это была очень яркая фигура, это в самом деле был такой харизматический князь. Он и воевал много с разной, правда, степенью успешности, и много занимался делами, совершенно не безуспешно. В частности, именно с ним связано упоминание знаменитого новгородского торгового братства Ивановой сотни или Иванова ста. Это как раз люди, которые торговали воском, овощанники. Им, это Ивановой сотни, Всеволод выдал грамоту, где впервые в русской истории упоминается слово «пуд». То есть 16 килограмм там, с небольшими копейками. Так вот, несмотря на то, что это был очень яркий деятель русской истории, этого для новгородцев оказалось категорически недостаточно. И он прокняжил в Новгороде с 1117 года по 1132, вот до самой смерти буквально своего папы великого. Вот. Началась страшная децибелизация, естественно, сразу после смерти отца. Потому что сын сразу поехал ближе к Киеву, в Переяславль русский, на Украину, на современную, посмотреть, как там оно повернется. Но тут же этим маневром воспользовался Юрий Долгорукий, мастер интриги и войны, и он развязал войну против Всеволода. Всеволод притащил новгородские войска в Ростов, в Ростовскую землю, и уж данной горы получил по шапке от Юрия Долгорукого. Войско новгородцев было вдребезги разбито, и сам, собственно говоря, князь первый бежал с поля боя. Неизвестно, первый ли он бежал, но новгородская летопись пишет, что бежал самый первый. Вот, собственно, Никоновская летопись, ссылаясь на, видимо, ссылаясь, цитируя новгородское летописание, говорит нам: «И бежаши новгородцы и со князем их к нову городу, и пришедши в Новгород, начаша молвите о суздальстей войне на князя Всеволода Мстиславича. Он же умыслите бежать и в немцы». То есть он не просто первым с поля боя сбежал, а еще и собрался свалить к немцам.
Родину предать, фактически.
Как родину предать? Он же там был ближайший родственник-то, между прочим. Это же сын Мстислава, который был Харальд. Вот. И он собрался к родственникам. И вот новгородцы его этого не забыли. И не простили. Когда после своей этой неудачной Переславля-Русской авантюры Всеволод, у которого было масса сторонников, естественно, в Новгороде, в частности, премьер-министр, посадник Константин Микулич, известный нам по летописанию, вот опираясь на его помощь, Всеволод Мстиславич возвращается в Новгород, выгоняет своего брата Святослава Мстиславича, ну а в 1136 году новгородцы поднимают мятеж. И усаживают князя просто в тюрьму на владычном епископском дворе вместе со всей роднёй, которую удалось поймать. Так это все нам перечисляет летопись. И, собственно, состав преступления, и как это все происходило. Призваша, ну, имеется в виду новгородца, призваша плесковичей и ладожаны, ну, то есть псковичей и ладожан, из думаша яко изгоните князя своего Всеволода и всадиша в епископль двор с женою, детьми и тещей. Видимо, чтобы ему не скучно там было. Месяца мая...
Чтобы превратить отсидку в ад.
Да. Месяца мая 28-го. Истрижаху день и ночь с оружием 30 муж на день.
Ого.
И седи 2 месяца, и пустиши из города июля 15-го. А Владимира, сына его, прияша, то есть в заложники взяли. А все вины его творяху не блюдет смерть, то есть не соблюдает интересы податного зависимого населения. Дальше. Чему хотел есть и сесть и Переяславле? Чего попёрся в Переяславль? Просто он давал при первом княжении клятву, то есть ряд заключал договор о пожизненном княжении в Новгороде и такое вытворил. Третье. Ехал еси с полку впереди всех, а на то много. То есть первый сбежал с полка, то есть с побоища. Как раз имеется в виду драка на Ждан-горе. На початый велевный речек Всеволоду приступить, а паки отпустить велить, и не пустишь его, Даниэле же ин князь приди. Ин князь – это Святослав Ольгович, то есть иной князь.
Другой, да?
Да, другой. Это Святослав Ольгович из Чернигова. Вот Борис Дмитриевич Греков, наш великий советский историк, сгоряча классифицировал этот самый переворот в Новгороде как первую феодальную революцию в новгородскую 12 века.
Поторопился.
В общем, сгоряча. Игорь Яковлевич Фраянов, вот мой учитель, сейчас я развернутую цитату приведу, она очень показательная. Вот, в общем, все, каждая лойка в строку. Не согласен. События 1136 года в Новгороде следует называть восстанием с большими оговорками. Они развивались не столь внезапно и стремительно, как это бывает при восстании. Новгородцы, по сообщению летописца, призвавши псковичей ладожан к себе на вече. Это мы слышали. Призвавши псковичей ладожан из Думаша. То есть, какое-то восстание в самом деле. Если из Ладоги до Новгорода ехать, я не знаю, сейчас сколько там, километров 350.
Ну, дня три.
Да. Это как минимум дня три.
Если мчаться.
Если мчаться, да. То есть, это совершенно точно не было неожиданностью для князя. Если бы он понимал, что сейчас это люди собираются, чтобы его просто что-нибудь плохое с ним сделать, он, конечно, сбежал. А так это просто было какое-то такое политическое действие, которое могло развернуться по-всякому, учитывая, что за него был сам посадник, за князя. Ладожане и псковичи приехали на вече, надо думать, не одновременно. Само вече не являлось тайным и проводилось легально, потому что проводилось перед Софийским собором, его в самом деле очень трудно скрыть в самом центре города. Приготовления вече не могли укрыться от Всеволода, который, судя по всему, ждал исхода событий, надеясь на благоприятный их поворот. У князя были основания надеяться на лучшее, поскольку часть бояр поддерживала его, да и вече, похоже, единства не имела. Отсюда ясно, что применять термин «восстание» к событиям 1136 года было бы некоторым преувеличением. Не лучше ли в данном случае употреблять понятие «выступление движения»? Ну, это очень осторожная позиция Фраянова, с которой можно согласиться, можно не согласиться, но вот что было в самом деле? Это первое, однозначно, объективно зафиксированное первый однозначно и объективно зафиксированный акт новгородского самоуправления, который мы знаем из источников. Потому что именно с этого времени, с 1136 года, ни один князь до самого Ивана III не сел в Новгород помимо воли вече. Пускай даже формально высказанного, но без легитимации княжеской власти вечем князь не имел никаких шансов там удержаться. Уж точно совершенно, если говорить о раннем развитом, ну, по крайней мере, развитом и вот начале позднего Средневековья. То есть, там весь 14 век еще так продолжалось до самого конца. Совершенно однозначно. И часть 15-го. Однако протест был не одновременный. То есть, нельзя сказать, что вот там за 4 года с 1132 по 1136 у новгородцев вдруг проснулось какое-то там самосознание, они что-то себе додумались и стали такое с князьями делать. Нет, конечно. Это началось у них вот буквально с самого начала основания города, потому что город в средние века, как только он осознает себя городом и начинает вести какую-то самостоятельную, самое главное, экономическую политику, это актор феодального права, сам город. Коммунальные революции начались в Европе несколько позже, ну как несколько позже, как раз в это самое время, в 11-12 веках.
А что такое коммунальная революция?
Когда город восставал против своего сюзерена непосредственного, выигрывал войну, если, конечно, получалось, и тогда он становился сам субъектом феодального права, получая свой герб. Ну, у каждого европейского города есть свой герб. Это результат именно того, что город становился субъектом феодального права. То есть, весь город становился коллективным феодалом, внутри которого жили там феодалы помельче, покрупнее, но он уже существовал отдельно от своего там графа, герцога, архиепископа, как угодно.
Ну и здесь то же самое.
Здесь было абсолютно то же самое.
Ага.
Ну, опять же, это первый, наверное, акт такого рода самоуправления, который, ну, по крайней мере, можно в источниках проследить, это то, как новгородцы от Ярослава Мудрого потребовали дать им оружие, сказали, что будем за тебя, княже, стоять, и пошли разбираться с киевлянами. Это именно акт, который был высказан на вече. И вот к середине, там, первой трети 12 века вече усилилось настолько, что оно просто стало мощнее любого князя, который прибывал туда. И стало менять их по своему усмотрению, чтобы так или иначе соблюдать свои интересы. Это, конечно, в первую очередь выразилось в назначении посадника. Что это за фигура, чуть позже скажу. Пока просто поймем, что это премьер-министр. То есть, важнейшая фигура в городе. Раньше посадника мог прислать Киев. И мы знаем как минимум двух таких посадников, Бориса и Даниила. Вот читаем. «Приде Борис, посадниц в Новгород, и в Ниде из Киева Данил посадницить Новогороду». Вот подробнее можно почитать в книжке Петра Толочка «Древняя Русь. Очерки социально-политической истории». Это Киев, 1987 год. Очень интересная книга, всем рекомендую. Вот после этого это дело было абсолютно невозможное. Посадник отныне избирался только на вече. Но, естественно, поставщиком посадников стало местное высшее боярство. То есть стать посадником кому-то, кроме местного высшего боярства, никаких вообще шансов не было. Вот. Но, тем не менее, основа власти полностью переместилась в орган прямой местной демократии, то есть на вече. И летопись с тех пор постоянно пестрит фразой, что в Дашин новгородце посадництво боярину имя рек, то есть такому-то, и там дальше имя приводится, скажем, там какой-нибудь судили ниждятичу или что-нибудь, как-то вот так. Надо сказать, что киевляне с таким положением дел не мирились. Они постоянно стремились поддерживать антагонистические группировки бояр, которые боролись внутри Новгорода, и поддерживали из них чуть-чуть слабейшего всегда.
Канал «Дождь».
Да-да-да-да-да. Причем этот замечательный способ, видимо, открыл еще Владимир Мономах, который из Киева постоянно пытался воздействовать на Новгород. Правда, это уже при Мономахе приводило к интересным последствиям, не всегда ожидаемым. Например, Владимир Мономах однажды привел бояры новгородские к Киеву, то есть новгородские бояре в Киев, и заводи я к честному к кресту, то есть подвел к кресту, к крестоцелованию, и пусти я домови, то есть пустил в дом, а иные у себе оставив. И разгневайся даны, оже грабили дани славы и ноздрячу, и насоцкого ставра, и затати я вся. То есть, пока они гостили в Киеве новгородцы, они ограбили во главе со своим соцким ставром некоего Данислава и ноздрячу. Вот после чего их пришлось посадить в тюрьму. Вот нормально в гости съездили. Однако, тем не менее, это еще было при Владимире Мономахе, а вот к 30-40-м годам боярство новгородское замкнулось внутри себя настолько, что так или иначе они старались проводить именно новгородскую политику, хотя, конечно, с оглядкой на того или иного князя вне. Вот. Но, тем не менее, это вот любое действие, которое производил Новгород, даже не в своих интересах. И даже, откровенно говоря, против своих новгородских интересов. Всегда, ну, по крайней мере, то, что мы видим в источниках, легитимизировалось, что по воле новгородской. То есть, так вече постановило, а не то, что там кто-то навязал.
Ну, а мы можем там чуток, так сказать, отклониться, иначе у большинства граждан создается иллюзия, что это какая-то мегадемократия, где каждый имеет право голоса, где каждому прислушивались. И все такое.
Я как раз сейчас закончу пассаж про формирование власти в Новгороде и перейду к описанию системы власти.
Давай, да.
Обязательно. Да, так, собственно, я закончил пассаж о формировании власти. Система власти в Новгороде была простая. Источником власти было вече, где голосовали, кто скажу. На вече руководил посадник, то есть премьер-министр. Тысяцкий – это министр обороны, владыка, епископ, позже архиепископ. Очень знаковая фигура для Новгорода, потому что епископ избирался вечем, что было практически невозможно где-либо еще, потому что это же духовное лицо. Угу. Но, однако, епископ был главы палаты мировесов в первую очередь. И председательствовал в суде по некоторым делам. Поэтому в первую очередь избирали новгородцы толкового управленца, а никак не священнослужителя.
А зачем ему это надо было? В чем смысл? Зачем ему палата мировесов? Это зачем?
Ну, это была главная его функция архиепископа.
А других, что ли, нет? Зачем?
Какие, собственно, другие функции? Вот вопрос тоже.
Какие другие молиться, функции? Чем он там? Церковью руководить?
Но это же непроизводительно. Угу. Новгородцы же были крайние прагматики, потому что Владычный двор – это самый центр Новгорода, буквально около Ярославлева дворища, то есть вот около Кремля, условно говоря, да, и там здоровенные палаты, там сидит архиепископ. Зачем он будет там просто так сидеть? Пускай работает. И поэтому у этих,
чтобы два раза не
у этих епископов регулярно происходили проблемы с киевским митрополитом, потому что они очень часто были не бельмесы в богословии. Потому что это были в первую очередь эти самые бухгалтеры, совщики и так далее. Матерые барыги в первую очередь. Да, и что важно, владыка был обязан, как один из крупнейших феодалов Новгорода, поставлять в городовой полк военную силу, которую он со свои деньги снаряжал и нанимал.
Непросто, да.
Вот, там все было очень непросто. Кроме того, в управлении принимали участие кончанские, соцкие и уличанские старосты, то есть это главы местных веч территориальных, то есть в конца. Угу. То есть большого района Новгорода сотни, то есть это меньшего района Новгорода и улиц. То есть на каждой отдельной улице муниципальное управление, грубо говоря, собиралось решать, там будем перекрывать мостовую, выносить говно, порицание какому-нибудь алкоголику и тунеядцу вынести.
Горбунку.
Да. Далее в Совете господ участвовали обязательно так называемые степенные посадские и старосты. То есть это те, кто уже отслужил свой срок, более не избирается, но когда-то служил. Он навсегда остается в Совете Господ, угу, как опытный человек. Что такое вече? Есть мнение, что когда-то в самом начале на вече собирались вот все взрослое мужское население. И свободных, конечно, рабов туда не пускали. Ну, в общем, трудно с этим спорить, если учесть, что Новгород изначально это была просто констелляция из 5 деревенек, которые находились на территории будущего города, в каждом из которых жили свои люди. Угу. Естественно, их там было не очень много, и была, по крайней мере, физическая возможность собрать всех этих людей. Если говорить о конце 12-13 веке, это гигантский город, в котором жило около 30 тысяч человек. Понятно, что вот на эту площадку крайне небольшую, которая находилась или перед Софийским собором, вот там, или перед Ярославлевым дворищем. Короче говоря, эти вечи все найдены, площади, ну, по крайней мере, где не могли собираться. Самые большие площади в городе. Вот туда, если запихать хотя бы там 1000-1500 человек, ну, это уже будет не продохнуть. Их нужно вот так вот натурально друг к другу вот так вот ставить ровным прямоугольником. Ну, понятно, что этого быть не могло, поэтому, конечно, там, судя по всему, если собиралось 1000 человек, это очень много. То есть 1/30 города. Естественно, все это были клиентелы бояр. Почему, я расскажу, когда буду говорить об археологии Новгорода. Это археология дает четкий ответ совершенно, как это все формировалось. Боярские клиентелы, понятно, что это все были далеко не только бояре. Естественно, это были их там какие-то служащие, прихлебатели и прочие, которые кричали громче за того боярина, который, собственно, им платит. Вот. Ну, а решали дела, как обычно, представители господствующего класса, в данном случае феодалов, то есть совет господ, посадник, тысяцкий, епископ и степенные посадника тысяцкий. И, конечно, князь. Потому что князь выполнял важнейшую в Новгороде функцию. Какую? Объясню. Да, территориальное деление. Забыл напомнить, что Новгород делится на Загородский, Неревский, Людин конец на Софийской стороне, и на противоположной торговой стороне находятся Славянские и Плотницкие концы. Вот там, на каждом из которых какое-то количество улиц свое было. Да, судя по всему, Новгород – это второй по размерам город Древней Руси после Киева. Угу. Потому что Киев был около 450 гектар, Новгород – порядка 300. То есть, по меркам русского средневековья, это мегаполис натурально. То есть, даже столичный Владимир – это около 160 гектар в период гораздо своего расцвета. Ну, в два раза просто. Угу. Итак, первым призванным новгородцем князем стал Святослав Ольгович из Черниговска, Новгород-Северских Ольговичей, сын Олега Святославича, внук Святослава Ярославича, правнук, таким образом, Ярослава Владимировича Мудрого. Вот, то есть по отношению к Всеволоду Мстиславичу, недавно выпертому, он приходился внучатым племянником, хотя был старше, потому что родился около 1095 года, а Святослав в 1103 году. Угу. Значит, 15 июля, как мы помним, 36 года, 12 века Всеволода выпроводили из Новгорода, он сбежал на юг, в Киев, где Ярополк Владимирович, брат Мстислава Великого, то есть дядя, получается, Всеволода, дал ему в держание Вышгород, важнейшее место на Киевской земле. Это одно из ворот, собственно, к Киеву, крепость, которая прикрывала дорогу на Киев. А не угомонился Всеволод. В марте 37 года, год-то какой, 37-й, к нему сбежал новгородский посадник Константин Микулич, который накануне посадил его на новгородский стол.
А, извините.
Да, да, как раз его сторонник. И, как пишет летопись, и них добрых муж Николико, то есть несколько. То есть еще кто-то сбежал. В общем, видимо, посчитали сторонники Всеволода, что в Новгороде уже оставаться уже просто опасно.
Кровавые репрессии обрушивались на их жизнь.
Да, и сбежали. Однако смогли уйти. А Константина на посадничьем столе сменил некто Якун Мирославич. То есть, кстати, по поводу нормандской теории, Якун – это Хакон.
Никаких следов.
Никаких следов, нет совершенно. И вот.
Так это что, Якунин? Хаканин, что ли?
Хаканин. Жадный, как викинг, это точно. Видимо, порода такая. И вот все эти Николико муж добрых, Константин Микулич и выгнанный князь поперлись в Псков и заняли его. Псковичи сами пустили, потому что уже в это время у Пскова с Новгородом было не все в порядке, как у старшего брата и младшего. Новгородцы, узнав об этом, были, мягко говоря, фрапированы, потому что они только что его поставили на лыжи, а он вернулся и уже почти здесь. Значит, сошлись на Вече, естественно, остались приверженцы Всеволода, но на Вече люди Всеволода не восхотеша. И, как написано в летописи, часть приятелей князя побежали стучать в Псков, что вот так и так. Вот, но новгородцы, люди были очень свирепые. Как только узнали, что эти ребята миром не уймутся, немедленно их имущество поставили на поток разграбления. Взявши до разграбления домы Кснятин, то есть Константинова, Нижатин и иных много, и еще и же ищущий то, кто к Всеволоду приятель бояр, те и Маша, на них не с полутора тысячи гривен, и Даша купцем крутитесь на войну. То есть всех, кого подозревали в связях бояр, поставили на штраф 1500 гривен. Гривна – это порядка 200 грамм серебра.
Дорого, да.
Откупиться пришлось серьезно. И Даша купцам крутитесь на войну. И купцам дали на войну пожертвовать. Ну, видимо, там так дали, что предлагаю пожертвовать на войну. Кто не согласен?
Сделали предложение, от которого никто не смог.
Ну, все посмотрели, купцы, что только что они сделали с политически репрессированными. И дали денег таки на войну. Кстати, нужно отметить, что новгородцы еще и невиновных, а по мнению летописца, оштрафовали тоже. Иные сегоша невиновных, а невиноватых. То есть, в общем, изъятие денег было тотальное. Вот тут, опять же, возникает соблазн однозначно посчитать это элементом классовой борьбы. Но, то есть, ну, понятно, что вот, значит, есть малоимущие, которые разграбили по решению Веча, то есть самих себя, в общем-то, бояр. Вот, ну, таким образом, получается, что одних бояр-то они разграбили, а других нет. И более того, все это награбленное пошло в фонд войны. То есть, таким образом, если классовое движение здесь и было, то общеконсолидированное с действиями других классов. То есть, бояре вместе с младшей чадью, как тогда говорили, экспроприировали имущество провинившихся и направили на благо города в целом. Вот так это, наверное, будет правильнее считать, хотя сейчас, наверное, судить это уже однозначно невозможно. И Новгород собрался войной на Псков. и привел натурально войско под Псков. Но, кстати, псковичи за Всеволода встали насмерть, не выдали, выдержали осаду, и новгородцы вынуждены были уйти. Впрочем, ничем хорошим все равно это для Всеволода не закончилось. Видимо, от переживаний он в Пскове помер. Кстати, Псков после этого самостоятельно выбрал на вече себе князя Святополка, брата Всеволода. Вот уже в это время видно, что Псков начинает дословно повторять действия Новгорода. Потому что если это город-государство со своим вече, то, собственно, и с торговлей, почему бы Пскову таким же не стать? Хотя, конечно, официально отложился Псков от Новгорода только в XIV веке. Вот. Но тенденции уже были однозначны тогда. Вся Русь рассыпалась, и новгородская земля, там, где были большие города, более-менее самостоятельно рассыпалась тоже.
Ну, и... это же объективный процесс, да?
Абсолютно.
Не только у нас такое.
Нет, нет, нет. Это становление феодального государства. Каждый вот местный феодал, например, коллективный феодал-город, получает известную экономическую самостоятельность, потому что общее хозяйство рассыпается в силу того, что на дворе господствует натуральное хозяйство в основном. И какую-то прибыль можно получить, например, с торговли. Так этой прибылью делиться ни с кем не хочется. Это все должно поступать строго тебе. И объективный экономический интерес, то есть не что-то, что кому-то захотелось, а это объективно выгоднее делать так. И поэтому... распадается общая экономическая система, соответственно, все на эти самые маленькие подсистемы распадаются в виде самостоятельных держав. Посмотрите на Германию, она так просуществовала до Бисмарка в итоге.
И Италия.
На какой-то момент их смог объединить Наполеон, но как только фактор Наполеона вырезали в 1815 году окончательно, все это снова так как шарикоподшипники разлетелось во все стороны. Хотя, казалось бы, уже 19 век, уже нужно как-то в себя было прийти.
Германия.
Культурная страна. Так вот, ликвидация княжеского самовластия в Новгороде привела к парадоксальным последствиям. Просто напрямую парадоксальным. И на этот парадокс, исследуя археологические слои, обратил внимание академик Валентин Лаврентьевич Янин, великий исследователь Новгорода. Что мы видим? Если до того... как князей, так сказать, ущемили во власти и стали их выбирать и призывать, мы видим довольно много посадничьих печатей и довольно мало печатей княжеских. Как только вот с 1136 года по первую четверть 13 века, то есть до 1125-30 года, мы находим в Новгороде 400 вислых печатей княжеской принадлежности, всего 14 епископских печатей и около 10 печатей, которые, возможно, принадлежали посадникам, а, возможно, и не посадникам. То есть, а что такое печать?
Как
печать,
да.
– это символ высшей юрисдикции. То есть, если имеется какая-то актовая грамота, к ней прикладывает печать тот, кто имеет право распоряжаться вот данным участком городской юриспруденции. И оказывается, что князь в 40 раз более значим, чем посадник. И примерно в 30 раз более значим, чем епископ.
Так это, пардон за тупизну, сохранились некие бумаги с этими печатями?
Печати их нашли в археологических слоях. Бумага пропала, а печать-то она свинцовая, куда она денется. Причем это данные довольно старые, с тех пор пропорции сильно пропорции не изменились, количество.
Нашли еще больше.
И нашли еще больше, да, и довольно много посадничьих печатей, ну просто еще больше княжеских вот именно на это время. Итак, князей выгнали, а власть князя увеличилась. Парадокс, парадокс. Казалось бы, посадник – главное лицо в Новгороде, вот, а количество актов, которое скрепляется его рукой, стремительно сходит на нет, уступая место княжеской юрисдикции. Вот здесь понятно, что новгородцы опасались чрезмерного усиления той или иной боярской семьи, которая поставляет в данный момент посадника. И с ними нужно было бороться, максимально ограничивая их власть. А с князем бороться было не надо, потому что он все равно без вечи ничего сделать не может вообще. И его выгнать можно в любой момент. Поэтому он как третейский авторитет выступал. Он как варяг, которого приглашали к себе. Это, кстати, показывает еще раз, что варягов у нас, конечно, не приглашали.
Где?
Вот.
Зачем?
Причем именно в Новгороде, куда, собственно, их и призвали, этих варягов. Причем призывали постоянно, неоднократно, и Швеции в том числе. Вот так же начали делать просто теперь со своими князьями. Вот, кстати, этот парадокс – яркая иллюстрация процессов, которые вызываются объективным общественным законом отрицания, собственного отрицания. Борьба бояр за самостоятельность от киевского князя привела к усилению именно княжеской власти. Говоря по-русски, за что боролись, на то и напоролись.
Как в известном анекдоте, как-то раз дзен-буддист Фёдор отрицал величие философии марксизма, а когда его вызвали куда надо, отрицал там свое отрицание. Как познал, блин!
Вот, ну, естественно, как только бояре получили возможность призывать князей, получили известную самостоятельность навече, немедленно их сплоченность перед лицом внешней угрозы, например, из Киева, исчезла. И началась внутриклассовая грызня, которая продолжалась до конца 15 века. Вот наш исследователь Пасек называл Новгород нашей Англией, имея в виду торговые его интересы и постоянную интересную политическую жизнь внутри. Вот. Но я, однако, склонен называть его нашей Венецией. Потому что для Англии все-таки Новгород маловато, а для Венеции в самый раз. Тут нужно понимать, что вся борьба, которая проходила внутри боярских клик, олигархических, несомненно, так или иначе опиралась на те или иные межкняжеские процессы, которые происходили вообще на Руси. Потому что ни одна из княжеских группировок, которая существовала в это время в Новгороде, физически не могла оказаться критично сильнее, чем другая. Зачем? Затем внимательно следили сами горожане. Опять же, это будет видно на примере археологических слоев разбора. Но просто нужно понимать, что Новгород – это вот так как это торговая республика, все живут в городе. Поближе, собственно, к торгу. Ну и, естественно, к Вечу. И бояре тоже живут там. Если мы, когда говорили о Киеве, помним, там, о Чернигове, потому что все боярство стремилось уехать из столицы куда-нибудь подальше, чтобы жить там своим замком, своим хозяйством и как можно реже попадаться на глаза начальству, то тут бояре сами начальство. И более того, напрямую завязано на торговлю. Поэтому нужно быть в городе. Ну, а если ты постоянно живешь в городе, тебя постоянно видят сограждане. И если вдруг ты оказываешься слишком богатый, поступает вопрос в налоговую инспекцию. С чего ты такой богатый?
Откуда бабки?
Откуда, собственно, твои деньги? Ну, а так как налоговой инспекцией являлось само городское самоуправление, того боярина, который не хотел делиться, сжигали, пускали красного петуха, а потом грабили усадьбу, пока все горело.
Радикально.
Это происходило вообще постоянно. Чтобы тебя не сожгли, нужно было известное количество раз в год, чем чаще, тем лучше, устраивать пиры для всего города, то есть кормить все эти 30 тысяч человек за свой счет.
Чисто древний Рим.
Дарить им подарки безостановочно. То есть понятно, что при таком широком душевном подходе сверх меры разбогатеть было невозможно. И если вдруг ты пытался, тебя могли натурально сжечь, убить, ограбить. И самое главное, что твои братья по классу, другие бояре, пальцем бы не шевельнули, чтобы тебе помочь. Наоборот, они бы у себя бы в теремке бы сидели и благосклонно смотрели, как, значит, младшие товарищи по городскому общежитию веселятся.
Красота.
Красота. Отлично просто. Вот поэтому бояре были вынуждены опираться на три основные, собственные силы, которые были в это время на Руси. Это старшие мономаховичи, то есть потомки Мстислава Великого, вот, связанные, во многом со Смоленском, младшие мономаховичи, то есть юрьевичи, дети Юрия Долгорукого, которые опирались, естественно, на Суздаль, Ростов-Владимир, и ольговичи, Чернигово, Новгород, северские князья. Все из перечисленных рано или поздно оказывались ненадолго в Киеве. Вот. И, в общем, с этими назначениями, самоназначениями было напрямую связана внутренняя борьба в Новгороде. Но вернемся на политический олимп. Призвали Святослава Ольговича. Вот в это время произошло столкновение великого князя Киевского и Ярополка Владимирского с Всеволодом Ольговичем Черниговским. Ярополк, как мы видели, сделал ставку на младшего Мономаховича, на Всеволода Мстиславича, а Всеволод Ольгович оперся на Новгород, послав туда своего брата Святослава. Боролись, собственно говоря, не сколько за Киев, сколько за спорные курские посемьи, которые, в общем, у Ярополка и отняли после разгрома на Супое в 1135 году. Но это было только начало. Потому что Всеволод уже в 1138 году развязывает очередную войну против Святополка. После того, как мономашичи взяли Новгород в блокаду и выгнали, заставили выгнать Святослава Ольговича. Потому что он там буквально всего ничего прокняжил, получается. Как его заставили внешние силы уйти просто оттуда и навязали сына Юрия Долгорукого, Ростислава Юрьевича. Но тут Ярополк не растерялся и собрал против черниговской силы коалицию из мономашичей, мстиславичей, князей галицких, полоцких, и даже из Венгрии король Белла прислал помощь. Вот. Вся эта армия пришла под Чернигов. И, естественно, Всеволод Ольгович, поняв, что что-то пошло не так в его прекрасной политической схеме, вынужден был подчиниться. Вот. А тут, правда, ему сильно повезло, потому что, как мы помним, когда говорили еще давно о Киевском княжестве, в 1139 году Ярополк помре, и спустя буквально месяц его брат Вячеслав был без труда свергнут черниговским князем. То есть Вячеслав, получается, проправил всего месяц, а Всеволод Ольгович сел в Киеве. Вот после захвата Киева тут в дело включилась ростовская партия, то есть Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий не мог позволить, чтобы в Киеве вот так спокойно сидел Всеволод, и поехал в Смоленск, где назначил точку сбора войск. Угу. И пригласил новгородцев поучаствовать. Но те отчеты его не послушали, не захотели ссориться с перспективным великим князем Киевским. И тогда Ростислав Юрьевич вынужден был, пока не поздно, сбежать к папе в Смоленск, к месту сбора, к точке сбора войск. Вот Юрий ужасно расстроился, вместо того, чтобы идти воевать Киев, развернулся и разграбил торжок новгородцам, все испортил, пожег там, развалил. Ну, когда мы говорили о Владимирском княжестве, это, в общем, была самая такая предсказуемая болевая точка, в которой лупили Новгород, Владимирцы, если что. Просто через Новгород, через Новый Торг осуществлялся подвоз хлеба в Новгород. А в Новгороде с продовольствием со своим всегда было плохо. Тут очень скудная земля, ничего не растет. А бегство Ростислава из Новгорода, в общем, было связано, скорее всего, именно тем, что вот такая политическая коллизия случилась. Ростислав понял, что лишился поддержки со стороны, и пока что-то не случилось, сбежал. Угу. Случиться могло все что угодно. Ну, а новгородский стол опустел, и, как пишет летопись, бе мятеж в Новгороде. То есть, оставшись без князя, новгородцы немедленно передрались, что говорит о том, насколько важен был третейский авторитет, который, как сказать, точка опоры, таким образом объединял, вот как своды арки, все эти самые противоборствующие боярские клики, которых мы, к сожалению, не знаем всех, можем только некоторые выявить по прямым и косвенным данным. Вот. Ну, а в итоге мятежа новгородцы призвали на стол Святослава Ольговича опять. Не только в Киеве люди правили по нескольку раз, в том числе наш старый знакомый Святослав Ольгович оказался на Волхове вторично. Вот. Ну, а его старший родственник Всеволод был очень обеспокоен тем, что происходит в Новгороде. Он же не просто посылал туда своего родственника, а он посылал его с целью получения определенных политических выгод, естественно. И поэтому он потребовал, чтобы новгородцы выдали детей, ну, естественно, бояре, детей в заложники, отправили их в Киев. Что интересно, в это время в городе продолжал бессменно править посадник Якун Мирославич. То есть все эти самые князья сменяются, а посадник остается один и тот же. То есть из этого видно, что смена князя далеко не всегда вела к смене посадника. То есть вроде бы князь меняется, а боярская аристократическая верхушка у власти остается одна и та же. Это ясно говорит о том, что фигура посадника по сравнению с фигурой князя не отличалась таким внутригородским могуществом. То есть, что это было безопасно оставить вот на такое длинное время одного и того же посадника. Угу. Хотя это было далеко не всегда так.
Мало чего решал.
Да? Ну, в определенных условиях, да. Так вот, этот старый приятель Святослава Ольговича, Якун Мирославич, он сохранял свой пост и про Ростиславе Юрьевича. Мне сразу вспоминается Анастас Микоян. В данном случае от Ольговича до Ольговича без инфаркта и паралича. Вот, ну а Святослав, когда второй раз приехал...
Кто не понял, это от Ильича до Ильича без инфаркта и...
Да.
Кого?
И паралича.
И паралича, да.
Это Анастас Микоян просто от Владимира Ильича,
да,
проправил,
да,
до Леонида Ильича. Вот. Но Якун Мирославич чуть-чуть... меньше, и, как мы узнаем дальше, парень так просто не отделался в итоге. Все, у него судьба была очень интересная. Да, так Святослав, когда оказался вторично в Новгороде, он помнил, что его первый раз поставили на лыжи. И все, кто его поставил на лыжи, тоже запомнил. Немедленно занялся репрессиями.
Записал в книгу обид.
Да, в черную книжку записал их. И вся Суздальско-Ростовская партия, кто не сбежал, все были ограблены, посажены в порубы.
Ни один из вас будет землю жрать.
Вот они жрали, правда, очень недолго, потому что как только ослабла Суздальско-Ростовская партия, страшно усилилась таким образом Владимирская и Черниговская партия, и киевляне, перепугавшись такого буйства,
подняли головы.
Они немедленно, как написано в летописи, стали избивать приятелей Святославлевых навече. Там эти все новгородцы очень-очень лихие. А, собственно, Всеволоду послали послов в Киев и сказали, что не хочем сына твоего, но брата хочем. Верните брата. А потом им, видимо, прислали телеграмму, они передумали и сказали, что не хочем ни сына твоего, ни брата твоего, но хочем племени Владимира, то есть потомка Владимира Мономаха. И они упросили, чтобы Всеволод выдал им на княжение Шурина, святополка Мстиславича, собственно, брата родного, изгнанного из Новгорода в 36-м году Всеволода Мстиславича. Таким образом, вот Мстиславичи вернулись на новгородский стол и княжил удивительно долго. Святополк Мстиславич с 1142 по 1148 год, это полтора президентских срока выходит.
Умный, видимо.
Да. Вот. Ну, а во время этого бунта, когда стали бить его приятели, Святослав в 1141 году встал на лыжи сам и сбежал из Новгорода, пока новгородцы ему путь не показаша. А с ним сбежал его приятель Якун Мирославич с братом Прокопием. Вот. Но новгородцы же демократично настроенные люди. Они же не могут, вот как вот с Украины сбежал президент Янукович, а ему взяли, влепили импичмент и переизбрали, пока того президента, ну, собственно, законного президента не имеют права переизбрать, пока есть, собственно говоря, законный президент действующий. Вот новгородцы знали, что пока есть действующий, не лишенный официальной власти, посадник нового избирать нельзя. Даже когда посадник на поле боя пропадал без вести, нового посадника не назначали, пока или старого не сыщут, или не убедятся, что уже искать бесполезно. Так вот, чтобы такой политической коллизии не было, Якуна Мирославича и его брата Прокопия поймали по дороге, вернули в Новгород и стали страшно избивать. То есть, лишали власти его типичным новгородским способом. Потом раздели догола обоих и сбросили с моста в Волхов в феврале.
Я смотрю, там это традиция добрая.
Да.
Ни один Иван Грозный такой умный.
Вот. И голых сбросили с моста в феврале. Но учитывая, что оба выжили, можно сказать, что парни легко отделались.
Крепкие были, да.
Вот. Правда, их нашли потом и поставили на штраф. Якуну на 1000 гривен, а Прокопия на 100. Вот. И посадничество перешло к судили Иванковичу, которого мы знаем как раз по, в том числе по печатям. Нашли его несколько печатей. Угу. Вот. А судила Иванкович был умный, он в это время прятался в Суздале. Пока все это происходило.
От греха подальше.
Да-да-да. Пока Святослав Ольгович буйствовал, Он, как сторонник Суздальской партии, прятался именно в Суздале. Вот. Ну, а в 1144 году новгородцы дата посадничества «Нижайте твердятицу». Очень люблю новгородский этот говор, они не говорили «ч», они говорили «ц». И когда читаешь подряд этих много «ц», складывается впечатление, что с тобой разговаривает какой-то матерый упырь какой-то вообще. «Сто низата твердятиц». Вот, ну, а потом, что интересно, все вернулось на круги своя, потому что унижаты в 46-м году посадничество отняли и отдали Константину Микульничу. То есть, собственно, с чего все и началось. Вот, после смерти которого, только после смерти которого, собственно, посадником снова стал судила Иванкович. А потом посадничество все время у себя перенимают то античерниговская группировка, точнее, наоборот, только античерниговская группировка постоянно сидит на посадническом столе, вне зависимости от того, какой князь в городе правит. Кстати, судилу и нижату по очереди лишили посадничества по абсолютно уникальной и непонятной современному человеку причине – за непогоду.
Колдуна бестолкового держал при себе.
Ну, просто непогода. Паводок аномальный судилу, ну как, не помогает же этот посадник судилу, убрали, паводок продолжается. Думаю, что-то не то. Ага, нужно посадить нижату. Посадили нижату, паводок продолжается. Что ж такое-то? Убрали нижату, паводок вроде прошел. Причем не нужно думать, что это они так какой-то повод искали. Для средневекового человека это была вполне конкретная, если не вина, то, по крайней мере, состав профессиональной непригодности. Что если вот при таком посаднике происходит такая фигня с погодой, значит, что он или грешник, или колдует, или политику проводит какую-то неправильную, и через него весь город грешит. Надо его просто убрать и посмотреть, что будет.
Толково.
Не поможет еще одного.
И все на Дракаре согласились, что это было неплохо сказано.
Это было неплохо сказано.
Да, тоже да, так же. Да. Конунг удачливый, неудачливый. С этим надо ходить, а с этим не надо. Что с тобой ходить, если ты неудачливый?
Да в самом деле. Да. Ну, а в 1146 году, опять же, как мы, наверное, помним из разговоров о Киевском княжестве, умирает Всеволод Ольгович. И ему наследует его брат младший Игорь Ольгович, который прокняжил 2 недели. После чего его изгнал Изяслав Мстиславич.
Что ж он такое сделал-то?
Так его просто военные силы выперли из города. Он ничего не сделал, он убежать успел. Наоборот, успел убежать. И 2 недели скитался в болотах, потом его киевляне там выловили, кинули в поруб, откуда потом извлекли, постригли в монахи, заперли в монастыре, а через год выволокли из монастыря и растерзали на площади, как этого самого Муаммара Каддафи.
Жестоко.
Вот, причислен к лику святых. Вот. Но тут дело такое, что вот второй сын Мстислава от Христины Ингесдоттер, он перед смертью по требованию Всеволода Ольговича Игорю Ольговичу целовал крест на верность. Но как только старший товарищ и коллега по опасному ремеслу помер, немедленно вторгся с военной силой в Киев. И, естественно, отсюда все Ольговичи резко перестали любить этого самого Изяслава Мстиславича. И, в общем, Новгород-Северский Чернигов очень долго или напрямую с ним воевал, или всячески гадил ему на политическом поле. Ну, еще бы. Потому что поступил он просто как скотина, откровенно говоря. В общем, с перебором даже по средневековым меркам. Вот. Ну, а Святополк Мстиславич княжил в Новгороде как раз до 1148 года, когда Изяслав из Киева прислал сына своего Ярослава, то есть Ярослава Изяславича. И прияши новгородцы, а Святополка выведи злоба его ради. Правда, непонятно, неизвестно, мы это не видим из источников, в чем именно заключалась злоба Святополка. Вот. Но такая формулировка сохранилась. Вот. Ну, а весной 1154 года выгнали Ярослава Изяславича и ввели Ростислава Мстиславича, брата выгнанного из Новгорода Святополка.
Блин.
Вот. В 1154 году в ноябре умирает великий князь Изяслав, и Ростислав немедленно поехал поближе к Киеву. Всем хотелось в Киев. там побогаче.
К деньгам поближе.
Вот. Ну, а поступил он, откровенно говоря, некрасиво, потому что вместо себя он оставил сына Давыда своего. Давыда Ростиславича в Новгороде. И, естественно, реакция последовала однозначно. «И тогда вознегодоваши новгородцы за не створи им ряду». То есть не заключил договор, а оставил сына по собственной воле. Нельзя так делать.
Не положено.
Не-не-не. «И показаши путь по нем сынове его». То есть послали сына вслед за батей. «А затем послаша владыку, то есть епископа Нифонта, с передними мужи к Гюргиви, то есть к Юрию, по сын и взведоша Мстислава, сына Гюргиева». Ну, вот мы видим.
Гюргий хорошо звучит.
То есть это как раз Юрий, Георгий. Угу. Одно и то же имя.
Он же Жора, он же Егор, да?
Так точно. Итак, 148 год оканчивается правление Святополка Мстиславича. Ярослав Изяславич, 1154 год. Ростислав Мстиславич, 1154 год. Давыд Ростиславич, 1155 год. И, наконец, от Юрия Долгорукова Мстислав Юрьевич. Как раз отметим, что вот все это время посадником спокойно сидит непотопляемый судила Иванкович. Вот. Ну, а к Юрию обратились именно потому, что умер Изяслав Мстиславич. Изяслав Мстиславич был человек крутой, как мы видели, как он поступил с Игорем Ольговичем. При этом понимал по поводу пиара все крепко, потому что он постоянно приезжал, например, в Новгород и всех поил. И говорил очень лестные речи.
Обращая новгородцы, ему задавали вопрос, с чего мы начнем наше сотрудничество? С банкета. Вижу, сработает. О! Прославлялся регулярно, да.
Да вы просто мастер переговоров, не могу вам отказать. Например, новгородцам, о Георгии Долгоруком он говорил так. «Се стрый мой, Георгий из Ростова». Стрый – это этот самый племянник, получается. Да?
Интересное слово.
Стрый. «Стрый мой, Георгий из Ростова, обидеть мои новгородцы хоче, и дань от них отымал, и на путях им пакость деял. Я хочу, а хочу я пойти на не». То есть, воевать против Георгия. Вот. Ну, и, естественно, новгородцы, они горячо поддерживали такие устремления.
Уже давай.
Давайте. И вместе с Изяславом ходили на Юрьевы волости. Много зла Юрьевы волости, твориша. Вот. Но тут-то, когда Изяслав помер, они вдруг поняли, что они с Юрием остались один на один. И с ним нужно срочно мириться, пока что-нибудь плохое не приключилось. Таким образом, да, ну а, кстати, надо понимать, Юрий Долгорукий, Изяслав Мстиславич, это получается дядя. Не племянник, а родной дядя. Вот, то есть это высокие родственные отношения. Угу. Да, кстати, когда наконец посадили на трон Ростислава Юрьевича, на посадничьем кресле судилу того самого непотопляемого сменил хорошенько от избитый Якун Мирославич. Посадили его обратно. И ведь не испугал.
Привели в чувство.
И ведь не испугался.
Молодец.
Через 15 лет после такого опять сел на посадничье кресло. Как писал Янин, на первый взгляд это весьма неожиданное сочетание. Сын Юрия Долгорукова оказывается в союзе с врагом Юрия, Якуном, подвергшемуся за 15 лет до того публичному позору, избитому, закованному в цепи и жившему из милости на дворе суздальских князей. Однако мы уже видели, что за прошедшее с тех пор время политические привязанности враждующих боярских группировок заметно изменились. Судила в 1141 году, выступавший на стороне суздальского князя, уже в 42-м поддерживает Мстиславичей, когда их союз с Суздалем прекратил существование. Такую же эволюцию пережила Нежата вместе с судилой, стоявшей на стороне Юрия Долгорукова, когда тот выступал против черниговских князей и порвавший с ним, когда Юрий стал поддерживать черниговцев. Коль скоро обстоятельства привели к падению в Новгороде Мстиславича, и вместе с ним должны были утратить власть и все группы боярства, выступавшие в их поддержку, а к власти должен был прийти тот круг, с которым связан Якун Мирославич. В то же время приход Якуна к власти может быть результатом и более глубоких причин, его выдвижением посадничества придавался тот закономерный характер, который лежит в основе этого института. Характер боярской власти, противостоящей власти князя. Вот на самом деле второй пассаж мне кажется более правильным, потому что до того мы видели, как меняются самые разные группировки, а посадник не меняется. Если был бы детерминизм, посадник, князь, то мы видели бы чехарду гораздо более свирепую на посадничьем столе. Однако посадники сменяются, но в свое время по решению Веча, и это, скорее всего, было связано именно с внутренним движением самого Веча, а не только со сменой точки опоры на князя. Ну, а правление Мстислава Юрьевича окончилось в 1157 году. Вот что говорит нам летопись. «Бысть Котора зла в людях», то есть распря Котора, «и всташа на князь Мстислав, на Гюргевица», то есть на Мстислава Юрьевича, «и начаша изгонять из Новогорода его». Торговый же пол сташа в оружии по нем, то есть торговый конец стал в оружии по нем. И свадившиеся братья, и мост переимаша на Волхове, то есть перекрыли мост на Волхове. И сташа сторожа у городних ворот, а друзей на оном полу, то есть на другом конце города. Мало же криви не проляши между собою, то есть не пролив крови между собой. И тогда в ней доста Ростиславца, Святослав и Давыд, и на ту ночь бежа Мстислав из города». По трех дней в Ниде Ростислав сам, и снедовшиеся братья, и не бысть зла ничтоже. То есть, ну, понятно, привели нового князя.
А что значит слово «ничтоже»?
Ну, совсем не было. То есть, не было...
Ничтоже, сумняшися это...
Совсем не сомневаясь.
Совсем не сомневаясь. Странно.
Да. Как же так получилось? А вот как. Мы помним, что в 1155 году на Киевском престоле оказался Юрий Долгорукий. И немедленно стало нужно с ним дружить. А в 1157 году из Киева Долгорукого в третий раз попёрли. И дружить-то, как оказалось, с ним не очень-то и нужно, и сын его тоже не очень-то, в общем-то, и нужен. Ну и все, и поэтому его попросили. Дело в том, что против Юрия, какой бы он ни был молодец, и как бы он ни опирался крепко на Владимирское, Суздальское, Ростовское княжество, против он довел всех, против него своим, так сказать, долгоручием. Против него ополчились черниговские Давыдычи, Вячеслав Давыдович, сын Давыда Святославича, внук, собственно, Святослава Ярославича, таким образом, правнук Ярослава Мудрого. То есть, двоюродный брат Святослава Ольговича, который недавно занимал стол Новгорода, и мы о нем уже говорили. Угу. Вот. И одновременно троюродный дядя Мстиславу Юрьевичу, кстати. Вот, и Мстиславичи, родные племянники Юрия. То есть, быть в союзе с Юрием, когда вот все против него ополчились, стало небезопасно. Поэтому с сыном пришлось расстаться. Вот, и приглашают на княжение Святослава Ростиславича, внука Мстислава Великого. В 1157 году, и проправил он, до 1160 года. Что, в общем, частично совпало с тем, что его отца Ростислава Мстиславича очередной раз выперли из Киева.
Какой-то адский калейдоскоп, просто адский.
А в 1161 году стал править протеже Андрея Боголюбского его племянник Мстислав Ростиславич. Но это другой Ростиславич, это сын Ростислава Юрьевича.
Как ты это все помнишь, Клим Саныч?
Я шпаргалки пишу, потому что я иногда путаюсь, потому что вот Святослав Ростиславич и Святослав Ростиславич, один и тот же Ростиславич, оказывается, нет, разные. Вот, ну, собственно, нетрудно догадаться, что вся эта феерия происходила до смерти Андрея Боголюбского, и Андрей Боголюбский, когда погиб, Мстислав Ростиславич, а это, в общем, тот самый несчастный Ростиславич, который после того, как погиб Боголюбский, вместе с братом Ярополком и Глебом поехал воевать за Владимирское княжество против Юрьевичей, сыновей Юрия Долгорукого. И они потерпели, собственно, от Всеволода и Михаила поражение на реке Колокше в 1177 году, и в 1178 году его во Владимире ослепили. Он вошел в летописи как Мстислав Безокий. Потом он вернулся в Новгород, проправил там меньше года и там же умер на новгородском столе в 1178 году. Ну, мы, собственно говоря, говорили об этом, когда рассуждали о Владимирском княжестве. Значит, разнообразные политические перипетии сменяют на новгородском столе Мстислава Ростиславича, Святослава Ростиславича, который правит до 1168 года и успевает во время своего правления разгромить мощный шведский флот, который добрался аж до Ладоги. Правда, как говорит летопись, потерял своих 34 корабля в это время. То есть, видимо, какая-то драка была неимоверная совершенно. Вот, ну и второй раз лишается новгородского княжения после смерти отца в пользу сына нового киевского князя Мстислава Изяславича. Это был Роман Мстиславич, киевский князь, как нетрудно догадаться, был сыном того самого Изяслава Мстиславича, о котором мы говорили. Ну а сам Роман Мстиславич – это тот самый Роман Мстиславич Галицкий. Это один из первых, кто начал обособлять Галич вообще от не только от Киевской Руси, но и вообще от судьбы всей Руси в принципе. Потому что именно он, когда сел на Галицкий престол, начал переговоры с римским папой о коронации его королевской короной.
Сволочь.
Почему сволочь? Он был в своем феодальном праве. Он хотел стать великим князем, а лучше всего королем. Да, ну и, конечно, Роман Галицкий – это папа не менее знаменитого Даниила Романовича Галицкого, врага, друга, соратника и оппонента Александра Невского.
Поди веру православную-то предал, нет? Обратившись
он там,
к папе.
Но он же не перекрестился в итоге, потому что он понял, что папа-то ему не сильно поможет, очень далеко.
Я думаю, скорее всего, папа не захотел, а так бы...
Папа очень хотел.
Предалась бы.
Очень хотел, просто...
Мстиславич... А вот слово «предался», «предался» и «предатель» – это же одно и то же.
Докоренное, да. Ну, в общем, Мстиславич-то был же умный мужик до ужаса. И он говорит, что давайте я приму католичество, что мне за это будет. А папа сказал, что,
деньги, дом в Чикаго.
Перечислите, что вы тут толкаете мне. Но так как кроме невнятных звуков от папы ничего не воспоследовало, он, в общем, и не перешел никуда в итоге. Роман, как только оказался на новгородском столе, занялся тем, что умел. Начал тут же воевать, просто незамедлительно. Первый поход на Полоцк, потому что это союзники Андрея Боголюбского. Это главного соперника папы Романа вообще-то. Он решил папу прикрыть в борьбе за Киев. Вот. До Полоцка чудом не дошли 30 верст. Уже вот почти бы были готовы взять. Вот. Затем Роман атакует Торопец, то есть это Смоленскую землю, Смоленских Ростиславичей, тоже союзников Андрея Боголюбского. Вот. Ну и так далее все это продолжалось. Все перечислять практически невозможно. Нужно, вот это я просто так вот в общем представил себе, как в Новгороде менялись князья и посадники. Если будем перечислять их все до прихода монгол.
Не успеем.
Вообще не успеем ничего. Тут важно выводы сделать. А какие выводы?
Давай. Подожди, я тебя сперва перебью вопросом. А вот вся вот эта вот адская чехарда, как это вот неподготовленному, так сказать, слушателю выглядит, она приводила там к падению прибыли, например, к ухудшению работы бурлаков, количеству заволакиваемых европейских кораблей, количеству товара, или это что-то параллельно происходящее, не мешающее торговле?
Ну, с одной стороны, оно... не мешало, потому что как только оно начало мешать торговле, новгородцы показывали путь
князю
незамедлительно вообще, потому что единственное, что новгородцы не готовы были терпеть хоть сколько-нибудь долгое время, это убытки. Они жили торговлей, и для них это было самое главное. И, собственно, зачастую смена князей, в общем, была связана с тем, что он там заигрывался в войнушку, например.
А это тоже деньги.
Это, конечно, это деньги. Вот, например, после того, как Александр Невский разбил шведов на Неве, его немедленно выгнали из Новгорода.
Ты что творишь, блин, да?
Не, ну, с одной стороны, шведов разбил, ты, конечно, молодец, но теперь-то со шведами нужно дальше торговать, а тут такой неприятный человек на престоле. Его тут же выгнали. По поводу торговли. Главным контрагентом на Западе у новгородцев... И вообще главным контрагентом в торговле это были...
Ганзейский союз.
Тогда еще в 12 веке не было Ганзейского союза, он появляется позже. Но да, северогерманские балтийские города с центром, конечно же, в Висби на Готланде. Угу. Потому что из Висби в Новгород поставляли другой стратегический товар – соль. Потому что готландцы, как известно, варили соль с незапамятных времен. А в Новгороде с солеварнями было все плохо. Потому что моря нету поблизости.
В нашей любимой книге «Драконы моря. Люди с Готланда» обозначены как чудовищные жлобы даже с точки зрения шведов.
Такие островные жлобы. Ну, так оно и было, естественно, потому что это Висби, это центр, во-первых, торговли. Во-вторых, на Висби за долю малую все время кантовались балтийские пираты, которых, в общем, проредить и более-менее привести в меридиан смогли только тевтонские рыцари, которые потратили какие-то ужасные усилия, чтобы их перебить, перетопить и вообще. И как-то поколебать вообще Висби очень ненадолго смог Вальдемар IV Аттердаг датский, который в 1361 году вынужден был просто приехать на Готланд, дать всем...
Известно чего?
Да, в битве под городом Висби, где, помнишь, рассказывал, там 1187 трупов нашли, да, местных, да, готландцев, то перебил просто всех, как в мясорубке. Взял город Висби, 3 дня его грабил страшно совершенно, сказал местным жлобам потом, что я грабить прекращу, как только вы наполните мне бочку вот эту вот самую сельдяную золотом, серебром и прочими ништяками, и поставил, значит, на площади бочку. Местные жлобы, поняв, что все плохо, они наполнили там в течение 15 минут эту бочку ништяками. Вальдемар посчитал свою датскую бороду и сказал: «Как-то вы слишком быстро накидали».
Молодец.
«Кажется, вы меня хотите обмануть».
А вот еще бочка.
А вот вам еще, собственно, бочка. Наполнили и вторую бочку. Он говорит: «Вы меня, похоже, все-таки держите за какого-то фраера. И вот вам еще бочка». А после того, как наполнили третью бочку, он снова приказал войскам грабить город.
Чтобы 2 раза не вставать.
Да-да-да.
Молодец. Молодец.
Правда, жители Висби ему этого не забыли. И они финансировали, собственно, создание антидатской унии. И, собственно, в итоге датчане получили крепко по шапке. Ничего не помогло.
Боком вышло.
Вышло боком, да. И только, собственно,
На тех напрыгнул, да.
Да, и только Маргарита Вальдемаровна, то есть дочка Вальдемара Аттердага, она как-то смогла этот вопрос решить, как раз Кальмарской унии, объединив воедино Швецию, Норвегию и Данию. Но это уже было в конце 14 века.
Ох, везде весело было.
Вот, так, собственно говоря, главные контрагенты – немцы, ага, и готландцы, которых звали незатейливо готы. Угу. У обоих в обязательном... обоих, готов и немцев, обоих, да. В Новгороде были торговые представительства. Немецкий двор и готский двор в самом центре города пользовались самоуправлением в обязательном порядке. И на местный новгородский суд немецкого или готского купца могли потащить только в одном случае, если он совершил преступление, собственно, против новгородца.
Угу. А друг друга могли резать.
Все, что хотите, делать абсолютно.
Everything.
You want. Что важно? Оба подворья находились буквально вот в зоне прямой видимости от тех мест, где собиралась веча. И поэтому в подворьях все время на постоянной основе жили шпионы. Ага. Потому что первое, кто знал о решении новгородского веча, были немцы и готландцы. Они страшно ущемляли новгородцев, просто страшно, потому что они были монополистами в торговле на Балтике. А так как они монополисты, они могут в любую секунду Новгороду прикрыть любую торговлю вообще. И поэтому они диктовали новгородцам условия, прямо скажем, Новгороду очень невыгодные. Есть отличная книжка, я, кстати, принесу, покажу. Казаковой. «Русско-ливонские, русско-гандейские отношения 15-16 веков». Вот такая вот книжка. Там все написано по этому поводу на актовом материале. Как проверить качество воска, который поставлял Новгород? Твоя версия.
Расплав, капнуть на ноготь, посмотреть. Ну, и сказать, что все плохо.
Мелко мыслишь.
Так.
Даже по-немецки термин есть такой. Беклоппен. То есть отколупывание. Надо было колупнуть пробную партию, посмотреть, нормальный вообще или нет. Так вот, если вес партии, который поставлял Новгород воска, был юридически обозначен, то вес этого беклоппена не был обозначен. И отколупать можно было сколько хочешь.
Тонко.
Естественно, это поступало уже в виде натуральной прибыли. По поводу меха то же самое. Была так называемая наддача. Upgift. Потому что мех мог быть некачественный, и немцы могли потребовать по весу некачественного меха наддачи. Эта наддача, Upgift, опять же, никак не была оговорена.
Сильно.
И новгородцы ничего не могли поделать. Причем это отколупывание Upgift, нетрудно догадаться, что они с годами только увеличивались. При этом ответный поток товаров сукна поставлялись в штуках, то есть в связках, которые новгородцы не имели права замерять. То есть получаешь штуку сукна, ага. Сколько там на самом деле, ты не знаешь, пока дома не окажешься.
7 метров.
Ну, а деньги-то уже переданы, да, все. Бочки с вином, которые поставляли, опять же, с Рейна, нельзя было.
Многие были отпиты, блин.
Правильно, нельзя было никак замерять, потому что запрещалось законом напрямую. И понятно, что немцы на этом постоянно наживались.
Ну, типа, будет либо вот так,
либо никак не вообще не будет. А куда вы денетесь?
Круто, круто.
Вот. А новгородцы, как люди прошаренные и грамотные, отвечали им ровно тем же. Как я уже говорил, запрещали своих лоцманов немцам возить, запрещали своих возниц, ага. Своих лодочников.
То есть, добирали на другом.
Да. Запрещали розничную торговлю, то есть, они могли торговать только с сертифицированными купцами оптом, ага. Не выпускали их за Новгород вообще, то есть, когда-то они ездили. Там в 11 веке, к 12-13 веку все это прекратилось намертво. И даже если в Новгород приезжал какой-нибудь другой купец, ну, они постоянно туда приезжали, естественно, немцы могли вести дела только через новгородских купцов.
Правильно, так и надо. Не дураки предки были.
Не, не дураки.
Отрадно.
Ничего они не могли поделать с этим беклоппеном, понимаешь?
Высокой европейской культурой торговли столкнувшись, да?
Да, да. Ну, правда, конечно, европейцы со своей стороны, это было самое главное. То, что двигало вообще внешнюю политику в Балтийском бассейне, внимательно следили за тем, чтобы новгородцы не могли выйти самостоятельно в море. Потому что средневековая морская торговля связана в первую очередь с каботажным плаванием. Ты хочешь, не хочешь, будешь заходить в порты. А в портах тебя уже ждали различные датчане, ганзейцы.
С едой, водой, шлюхами и всем остальным.
Да, и самое главное, которые тебя дальше не выпускали.
Да, да.
Ты мог доехать, например, до Ревеля.
Вот ты и приплыл.
Вот ты и приплыл, все, усё, Церетели. Точнее, не Церетели, а Колумб. Вот и все, Колумб доплавался.
А как же, нельзя не спросить, наши ушкуйники, которые...
Ушкуйники по рекам хулиганили.
Потом? Или да. Да. Ихнюю стекольню, которая у них называется Стокгольмом, и Упсалу, они же вроде сожгли, нет?
Не Стокгольм, Сектуну.
Сектуну, это она стекольней была.
Так как-то. Вот, на Сектуну-то плавали отнюдь купцы. Чтобы доехать до Сектуны, потребовалось собрать весь новгородский флот, подтащить карельских союзников и уже великой армадой поплыть в Швецию, воевать это натуральное военное предприятие. Угу. Сектуну, да, разорили, сожгли, увезли оттуда золотые ворота.
Ворота,
да.
В Софийском соборе.
Так точно. Ну, они железные, кто не знает, просто инкрустированы золотом. Ну, просто железо стоило столько, что когда новгородцы увидели такой ковалок железа, они не выдержали и уперли его. Но воевать против Гандейского союза было невозможно, потому что выиграть ты выиграешь. Но удержаться на побережье ты не сможешь точно. По крайней мере, не в то время. Потому что вот у нас... Юрьев построили, так немцы его отобрали, и мы его до Ивана Грозного не могли забрать. До Ивана Третьего, прошу прощения, не могли забрать. Вот.
Ну, то есть, получается, отвлечемся.
Они просто потом торговлю перекроют, и да. Все. Если там с другой стороны владимирцы хлеб не поставляют, да. Тут немцы перестанут поставлять чего-нибудь. А без соли, например, без готландской, это же главный способ хранить мясо, рыбу и прочее, засолить. То есть, ты не сможешь залить, значит, не сможешь делать запасы. Не урожай, а у тебя нет запасов. Все передохнут.
Все умерли.
Вот да. И все.
Ну, то есть, это любимый европейский способ. Да, вот они территории, они не совсем колонизированные, но мы с них наживаемся разными интересными способами, диктуя свои условия и все всегда склоняя в свою пользу. А потом эти люди удивляются, зачем война.
Всех под нож, блин.
Ну, с другой стороны, вот читаешь договоры Новгорода с этими прекрасными людьми, ну, понимаешь, что вот делали правильно, так, как надо. С одной стороны, воевать они, конечно, с ними не очень любили. С другой стороны, когда надо, давали таких звездянок, только звон стоял везде. При этом проводили крайне разумную экономическую политику. Просто крайне разумную экономическую политику. Четко выверяя свои интересы. И, в общем, Новгород – это, наверное, такое место, которое всю историю средневековой Руси проводило, наверное, самую тонкую внешнюю, внутреннюю политику. Потому что, с одной стороны, богатейшее княжество, но оно полностью зависит от внешних факторов. От западной торговли и от восточной торговли тоже. То есть, подвоз хлеба и персидских ништяков вверх по Волге через Новый Торг в Новгород, и, с другой стороны, сукна, сталь, изделия ремесла, стекло, вино из Балтики. Поэтому,
на Венеции, да.
Да, поэтому им приходилось, ну, воевать, конечно, приходилось, но поэтому они постоянно лавировали между западными нашими друзьями и владимирскими друзьями
с юга.
С юга. Успешно вполне, учитывая, что Новгород лишился своей знаменитой самостоятельности только в конце 15 века. А окончательно его сделали не мятежным, только при Иване Грозном. Потому что Новгород – это очень такая самостоятельная фигура на политическом поле. По поводу археологии в завершение. Археология Новгорода – это важнейшая вообще вещь в русской археологии, потому что памятник археологический, с которым мы обычно имеем дело, там, в 99 случаях из 100, это памятник крайне неполный, раз консервированный еще в ходе своей, так сказать, жизни археологической, не имеющий целостного культурного слоя. Новгород, конечно, тоже весь перекопан, потому что в него и бомбы падали, и там дома строили в уже ближние к нам времена, но, тем не менее, это настолько гигантский археологический памятник, что его испортить в значительной мере не смогли. Мы имеем что? Это знаменитую деревянную новгородскую летопись, которая опускается на 4,5 метра местами. Это мостовые, которые покрывали новгородские улицы. Они, там очень топкая глинистая почва, через некоторое время подтапливались, сверху клали другую мостовую и так далее. Постоянно на это выделялись деньги. И вот мы этот слоёный пирог, между которым застряла масса материала, имеем сейчас в своем распоряжении. А что такое деревянная мостовая? Это огромные ковалки дерева, по которым можно совершить дендрохронологию. То есть это все еще великолепно датируется. То есть, ну, как минимум, это не только эталонный памятник, на основании которого мы можем выстроить некие рамочные ограничения в смысле датировки и типологии археологических культур. Это еще и ко всему прочему, конечно, великолепное приключение для всех молодых людей, которые хотят заниматься археологией. Не с металлоискателями, как идиоты, шляться по лесам, а поехать добровольцем к Валентину Лаврентьевичу Янину и там под его руководством осваивать искусство археологии или его учеников. И это в самом деле важно, потому что, когда молодой человек едет в раскопки археологические, его, конечно, спрашивают, что нашли-то, а он ездил в какую-нибудь деревню Упупье, которая просуществовала 50 лет в 13 веке, там культурный слой 15 сантиметров, и там нет ничего, кроме деревянной трухи. И он так отвечает маме, ничего. Она спрашивает, ну, сынок, ну нафига что туда катался?
Ну?
Для профессионального археолога это деревня Упупье, это колоссально важно, просто колоссально. Вот, но молодому человеку хочется приключений. А Новгород – это и есть археологическое приключение, потому что, приехав на раскоп, ничего не найти невозможно, там эта материальная культура парёт тоннами каждый год. Ну и, конечно, главная находка Новгорода – это берестяные грамоты. Предсказывали их появление давно, они упомянуты просто прямым текстом в некоторых источниках. С 30-х годов, когда экспедиция Артемия Васильевича Владимира Чертиховского, прошу прощения, начала копать Новгород, постоянно находились стилусы. То палочки, есть медные и стальные писала, которыми царапали по бересте, но с собой бересты не находили. И вот 26 июля 1954 года волонтерка новгородская Нина Акулова, которая по беременности подрабатывала в экспедиции у Арцеховского, нашла сверток бересты, на котором увидела что-то похожее на буквы. Подозвав начальника, это было на Неревском, знаменитом Неревском раскопе, на Неревском конце, это северо-западная оконечность исторического Новгорода, подозвал начальницу участка Гайду Авдусину, тоже будущего великого археолога. Она обалдела, позвала Арцеховского. Арцеховский тоже обалдел, как говорят очевидцы, минут 10 не мог вообще ничего сказать, а потом закричал. 100 рублей премии, кто нашел? Я ждал этого 25 лет! Ну, это удивительно, потому что простой человек Новгорода, которого мы никогда бы не увидели из официальных актовых грамот и из летописи, тем более, заговорил с нами живым языком через 1000 лет.
А почему до этого не находили?
Это не так просто. Системные раскопки начались только в 30-е годы. А в 41-м вдруг стало не до того.
Ну да.
Вот. А потом тоже некоторое время было не до того. Начали копать широко и нашли. Сейчас в Новгороде около 1100 берестяных грамот найдено. Каждый год достают новые.
Охренеть.
А всего у нас на Руси от Москвы до Мстиславля, до Галицко-Волынской земли сейчас около 1200 грамот всего найдено.
Ну, то есть в Новгороде больше всего, да?
Потому что Новгород – это, как я и говорил, эталонный памятник с лучшими идеальными условиями археологизации органики, без доступа кислорода. Все в глине, ага. Ничего не гниет. Там все это остается.
Ну, на самом-то деле мы знаем, что все это выкопано под Ярославлем, да, и да. Привезено.
Перенесено.
Закопано да. В Новгороде, да.
Аккуратненько.
Академик Фоменко не даст нам соврать.
Да. Вот, ну, а, собственно, Новгород прекрасно, вот примерно таким же способом, как я описывал, жил. В 1207-1209 году там была очень мощная усобица, вызванная различными неурожайными явлениями в первую очередь. Все закончилось детективной историей. Если будет время и желание, потом мы вам расскажу. В 1220-х годах началась новая внутригородская усобица, опять же вызванная в первую очередь неурожайными явлениями, потому что новгородская экономика таки попала в тупик. Население выросло настолько, что уже местное сельское хозяйство никак не могло его обеспечить. Начался голод и мор. И, в общем, неурядица продолжалась довольно долго, и в известной мере Новгород, конечно, потерял больше, чем во многих войнах за время этого дела. Вот. Ну, а, скажем так, что удивительно, стабилизировать ситуацию смогли монголы, которые создали такую чудовищную угрозу всей русской земле, что даже Новгород на какое-то время перестал быть настолько мятежным.
Пришли в себя, да?
Ну, потому что монголы не дошли до Новгорода, в общем, чудом. Об этом поговорим в следующий раз.
Круто. Предки внушают.
Очень.
Спасибо.
Да, естественно, всем, кто желает ознакомиться вот в мельчайших подробностях, рекомендую книгу Игоря Яковлевича Фраянова «Мятежный Новгород». Ссылку пришлю. Читать, правда, очень скучно. Он пишет крайне сухо. Суше он только лекции читает, Игорь Яковлевич. Говорю, как пострадавший.
Круто.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.